Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Друзья мои, добрый день. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы продолжаем наш цикл «Земля динозавров». Я напомню, что мы говорим с вами в ходе этого эфира уже почти полгода, получается, о том, как менялась биосфера нашей планеты, какие животные, растения населяли ее в ходе ее естественной истории. И вот сейчас мы с вами добрались до вымирания динозавров. Динозавры уже вымерли, и наступает эпоха, целая эпоха, совершенно иначе называющаяся, да, закончился мезозой, и начинается кайнозой, это эра, целая эра в истории нашей планеты. И вымирание динозавров, которое состоялось вот на рубеже 66-65 миллионов лет назад, это вымирание мы называем великим мелпалеогеновым вымиранием, в ходе которого исчезло огромное количество животных, растений, не только динозавры, разумеется, в том числе и млекопитающие, в том числе и птицы, в том числе и растения, в том числе и просто устроенные животные, беспозвоночных колоссальное количество вымерло в тот период. Вот. Но это не значит, что вымерли все, потому что иначе жизни нужно было бы зарождаться заново, мы же это понимаем. И поэтому мы говорим о тех животных, которые остались, и наш эфир сегодняшний называется «Мир после динозавров». Итак, начинается кайнозой, это и первый его период называется палеогеновый, это палеогеновый период, и он в свою очередь распадается на три как бы этапа, это палеоцен, эоцен и олигоцен. Я не буду использовать эти сложные термины, потому что мы будем с вами просто говорить ранний палеогеновый, средний и поздний палеогеновый период. Какие животные жили на нашей планете в тот период. И вот, друзья мои, палеогеновый период вообще известен тем в палеонтологической летописи, тем, что начинается расцвет млекопитающих. И мы прекрасно понимаем, почему. Потому что освобождается масса экологических ниш на нашей планете. То есть те места, которые были населены некогда крупными животными, которые занимали много места, которые потребляли огромное количество пищи, которые в конечном счете иногда были очень даже опасными, они освобождаются. Выживают только самые мелкие динозавры, птицеподобные динозавры, которые имели перья, вот подобные дейнониху, подобные велоцираптору, о которых мы уже говорили на наших с вами встречах. Таким образом, освободившееся пространство дает новые возможности для некрупных млекопитающих, которые на нашей планете, в общем, выжили. Да? Хотя, опять же, напомню, многие из них, тем не менее, погибли. И вот любопытно то, что в раннем и среднем палеогеновом периоде, то есть в палеоцене и эоцене, климат был в основном теплым и влажным. Благодаря этому получают распространение влажные леса и болота. В общем, среда очень даже благоприятная для развития, для эволюции млекопитающих, пусть даже не крупных, которые обитали на нашей планете. И именно поэтому достаточно быстро, за первые там 100, 200, 300 тысяч лет назад, млекопитающие, которые населяли нашу планету, они увеличивают свое количество, они начинают увеличиваться в размерах, а увеличение размеров, оно сильно очень связано с количеством еды вокруг, связано с количеством конкурентов вокруг, а их тоже было не очень много. Учитывайте, друзья, что произошло очищение пространства в результате массового вымирания животных. Вот. И такие новые возможности, такой как бы голубой океан, говоря языком маркетологов, он позволяет млекопитающим завоевывать эту планету заново практически, без конкурентов, без врагов, без каких бы то ни было препятствий для этого. Так вот, за первые 700 тысяч лет после вымирания динозавров, появляются первые очень крупные млекопитающие, по-настоящему крупные, некоторые из которых, вот так называемая мегафауна, существует и по сей день, и мы можем, вот, рассматривая, скажем, слонов или носорогов или гиппопотамов, в общем представить себе, что это были за крупные животные. И сегодня мы с вами поговорим о некоторых представителях той вот этой самой мегафауны, которая начинает появляться в палеогеновом периоде. И, ну, давайте вот прежде, чем мы перейдем к самим млекопитающим, к этим удивительным, совершенно не похожим уже на динозавров по образу жизни, по внешнему строению животных, я хочу, чтобы мы несколько слов буквально упомянули о тех пресмыкающихся, которые остались на нашей планете. Я хочу, чтобы мы не забывали, что не все пресмыкающиеся погибли в результате катаклизма, который случился, да, но при этом, да, конечно, он был одним и одной из причин, но всего лишь одной из причин. Да? Не забываем, что живая природа на нашей планете, она была уже на грани того, чтобы не удержать вот такое количество видов. Да? Итак, кто остался? Остались крокодиломорфы, то есть животные, похожие на крокодилов, большая группа, среди которых вот сейчас мы с вами выделяем и гавиалов, и кайманов, и аллигаторов отдельно, да, друзья, вот мы их хорошо узнаем, внешность их перепутать совершенно ни с чем невозможно. Потом остаются черепахи. Остаются черепахи, и, возможно, выживание черепах связано с их очень низким метаболизмом, с их способностью питаться редко, голодать подолгу, а потом, опять же, панцирь никто не отменял. Вот этого совершенно удивительного и ни на кого не похожего строения тела, которая позволяла им, по-видимому, выживать вот в болотистой среде и не подвергаться риску вымереть, то есть так, как это случилось с более крупными животными. Далее, остаются чешуйчатые. Чешуйчатые – это ящерицы и змеи, которых мы неплохо знаем. Да? Змеи только начали появляться в меловом периоде, вот. И они выживают, и, возможно, их выживание тоже связано с тем, что они не были не очень крупными, хотя были исключения. Разумеется, вспоминаем гигантскую змею Титаноboa, которая вот она была похожа на, по внешности и по своему поведению на современную анаконду. Точно так же остаются, друзья мои, а вот всех я и перечислил, всех пресмыкающихся, которые остались. Остались в том числе и мелкие оперившиеся динозавры, которые в дальнейшем дадут начало теплокровным птицам, да, и будут выделены уже учеными в дальнейшем в самостоятельный класс. И, конечно, остаются млекопитающие. И вот любопытно, что в раннем палеогене появляются первые очень крупные животные, которых мы называем бронтотерии. Поговорим про бронтотерии. Бронтотерии особенно любопытны тем, что они были уже очень большими и прям, ну, совсем тяжелыми по своей массе, не, очень неповоротливыми. И их внешний вид, друзья мои, очень, ну, вот знаете, сильно напоминает современных носорогов или гиппопотамов даже. Вот что-то между ними. Это крупное животное, которое, кстати, его название отражает его сущность. Это громовой зверь, бронтотерий. Их остатки обнаружены на территории современной Северной Америки. И, как об этом рассказывают, впервые их стали обнаруживать индейцы в результате вымывания некоторых слоев почвы дождями и вот водой осадков. Да, это приводило к тому, что обнажались глубокие породы, и окаменелости эти становились доступны. И вот бронтотерии, очень большие животные, которые в плечах достигали высоты 2,5 метра, в длину около 5 метров, вот можно себе представить, что это животные, ну, в общем, похожие на современного носорога. Вот, их строение, их зубов указывало на то, что они были растительноядными. То есть, просто сказать, что они были травоядными, будет не совсем верно. Это все-таки растительноядные животные, которые питались самой разной растительностью. Не исключено, что ели они и плоды в том числе. И, опять же, об этом рассказывает строение их зубов. Но особенный для нас с вами интерес представляет их особое образование на морде, которые очень даже напоминают рог носорога. Но это были не просто рога, это были, как правило, разветвленные рога, выросты их черепа, то есть костные образования, в отличие от носорога. Я вам напомню, что, друзья, современные носороги, вот их имеют, как известно, там один, два или два рога на морде. Но их рога – это не кости, это образования, скорее, близкие к волосам или к копытам. Они не имеют не имеют связи со скелетом животного, с костным скелетом. А вот то, что было на морде у Брантотерия, было как раз костями. То есть, это, ну, наверное, не очень корректно это будет сказать, но это рога, которые вырастают на морде, а не на костях, ну, вот непосредственно на голове, да, не на теменной кости, скажем, черепа, как это происходит у современных копытных животных, да, парные и непарнокопытных. Так вот, для чего же нужны были им эти разветвленные рога на морде? Кстати говоря, чтобы представить себе, как вообще выглядел Брантотерий с этими разветвленными рогами, я вас приглашаю ко мне в инстаграм-аккаунт DetLector. Меня можно найти в инстаграме, и там в сторис я всегда выкладываю иллюстрации к моим всем радиоэфирам. Вы можете заглянуть туда и посмотреть, как выглядел Брантотерий. Вот. И весьма любопытное животное. Ну, для тех, кто еще не дотянулся до своего инстаграма, я просто напомню, ну, точнее, вот не напомню, а просто попытаюсь описать вот то, что вы должны себе представить. Это животное, похожее на носорога, но вместо одного не очень большого рога у него в области ноздрей именно носовые кости образовывали эти выросты. Сформировано две ветви. Одна идет чуть правее, другая чуть левее, параллельно, и слегка они изогнуты. Вот эти две огромные ветви, это и были вот эти костные рога. Для чего же они были нужны? Какое же могло быть их предназначение? И вот ученые некоторое время анализировали предназначение вот этих вот образований и пришли к тому, что вряд ли они нужны были для того, чтобы противостоять каким бы ни было врагам, потому что крупных хищников особенно не было поблизости. Были некоторые, о них мы еще поговорим сегодня чуть подробнее, но, в общем, врагов-то не было особенно серьезных. Да, именно поэтому, возможно, Брантотерии использовали эти выросты для устрашения других самцов, да, которые просто заходили на их территорию. Или для украшения, вот, что было необходимо тоже тем же самцам именно в брачный период. Использовать кость, выросшую на носу, в качестве оружия, некоторым образом неразумно, потому что кости, во-первых, они могут ломаться, да, а во-вторых, важно понимать, что надкосница в костях млекопитающих, она имеет как бы иннервацию, да, там проходят нервы, имеются нервные окончания, и переломы надкосницы, они исключительно болезненны, поэтому травмировать живую, пронизанную сосудами и нервами кость исключительно неразумно. Поэтому, конечно, Брантотерии не могли сражаться этими образованиями. Скорее всего, они просто припугивали друг друга вот этими огромными выростами. Рога они носили все время на своей морде. А вот современные животные, на которых я люблю переключаться в своих вопросах, друзья мои, они носят рога не всегда постоянно. Современные рогатые животные иногда рога сбрасывают. Вот давайте сейчас мы с вами в моем очередном вопросе к вам, я напомню, номер телефона 84957373948, и адресую вам мой вопрос. Почему современный олень рога сбрасывает, а бык рога не сбрасывает? Еще раз, друзья, напомню, что тем, кто дозванивается, я даю доступ к любой из моих видеолекций на моем сайте detlector.ru. И еще раз, друзья, совершенно не обязательно, что вы дадите мне академически верный ответ, полный и исчерпывающий. Да? Не нужно. Мне любопытно посмотреть на то, что вы думаете, да, какая у вас есть точка зрения. Потому что я, как уже успел убедиться в ходе своей работы, дети догадываются до очень глубоких вещей гораздо быстрее, чем это делают взрослые. Итак, почему олень рога сбрасывает, а бык рогов не сбрасывает? Телефон 84957373948. Кто у нас дозвонился, друзья мои? Алло.
Алло.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Гриша.
Гриша, а ты уже нам дозванивался, я так правильно понимаю, да?
Да.
Да, Гриша, а сколько тебе лет, напомни, друг мой? А откуда 7. Ты? Тебе 7 лет, и ты из какого города?
Из Москвы.
Ты из Москвы, ну прекрасно. Гриш, давай вопрос еще раз повторю. Почему олень рога сбрасывает, а бык не сбрасывает?
Как ты думаешь? Для оленя ему нужны для украшения, а быку для защиты.
Мне даже нечего добавить. Гриша, умница моя, штука в то... Ну, я немножко дополню, Гриш, но ты совершенно верно отвечаешь. Абсолютно. Я просто для всех расшифрую, уверен, что ты это знаешь. Действительно, у рогов оленя и быка совсем разное предназначение рогов. Потому что быку рога нужны, ну и коровам в том числе, вообще всем полорогим. Полурогим, значит, рога полые, пустые. У них рога, как правило, острые. Острые рога нужны для самообороны. Именно поэтому у самок рога тоже имеются, потому что самки тоже обороняются. Чем они хуже-то, чем самцы? Рога есть и у самки, и у самца, и у быка, и у коровы есть рога. И они острые, еще раз напомню, острыми рогами удобно обороняться. Что касается оленей, олени рогами практически не пользуются как оружием. Это именно украшение, с помощью которого они могут отпугнуть соперника, с одной стороны. А с другой стороны, это важный инструмент, с помощью которого они привлекают внимание самки. Именно поэтому у самок не так уж много... Не такие уж рога часто не такие уж рога большие, да, не так уж часто встречаются большие рога. Вот так вот я это сформулирую. Гриша, молодец, умница. Я желаю тебе отличного дня. Очень хороший ответ ты дал. И сразу в яблочко. Спасибо тебе большое. Номер телефона мы записываем для того, чтобы дать доступ к лекциям, моим лекциям на сайте. Спасибо, Гриша. А мы продолжаем. Совершенно верные точные формулировки. Итак, что касается бронтотериев, вот их рога как на носу были как раз больше похожи на рога, как это ни странно, оленей, поскольку имели функцию украшения. Да, украшение и устрашение. Как правило, это очень близкие два момента в природе. Да? Тот, кто пугает, тот, как правило, и украшает себя. Да? Вспомните поведение самцов рода человеческого. Часто то, что привлекает самку, оказывается устрашающим для другого самца. Кстати говоря, по поводу того, как бронтотерии выглядели, кроме того, что вы можете заглянуть ко мне в сторис в мой инстаграм, я при этом напоминаю вам, если вы смотрели мультфильм «Ледниковый период», по-моему, это вторая часть, если я не ошибаюсь, там появляются два бронтотерия, которых все упорно путают с носорогами какими-то причудливыми. На самом деле, это самые настоящие бронтотерии. И изображены они, как это ни странно, в мультфильме очень даже точно. Потому что там показано два типа бронтотерий, у которых у одного из них имеется разветвление на носу, вот как я сейчас описывал. А еще один бронтотерий, у которого разветвления нет, но вырос на носу, такая широкая пластина, загнутая назад. Очень даже устрашающая. Которая как бы увеличивает размеры черепа этого животного, он выглядит еще страшнее. Так вот, в раннем палеогене обитали вот такие животные. Разумеется, это было не один единственный вид, это была целая группа, да, животных. В настоящее время их несколько открыто, да, и гораздо больше, разумеется, было, но учитывая, что палеонтология – наука такая хаотическая достаточно, то есть, что нашли на том и выводы свои строим, мы с вами делаем вывод, что вот это была группа, да, их было больше, чем их обнаружено, чем мы сейчас обнаружили. Да? Итак, кроме бронтотериев, кроме вот бронтотериевой фауны, как принято говорить, потому что, точнее, наверное, так нужно выражаться, поскольку, еще раз говорю, это была группа животных, на Земле обитали животные, которых можно было легко с некоторого расстояния спутать с гипопотамами. Почему? Да потому что очень похожи. Судя по их скелету, они прям практически гиппопотамами и были, но при подробном изучении их строения их черепа, зубов, становится понятно, что животные это все-таки другие, и к настоящему моменту они, разумеется, все считаются вымершими. Это животные под названием аминодонты. Аминодонты, и как они выглядят, я тоже разместил у себя в сторис. В Инстаграм меня легко найти, просто набрав «Дед Лектор» или «Александр Толмачев». И там видно, что это, эти животные, как и бронтотерии, обитали преимущественно в заболоченных, на заболоченных территориях, которые преобладали в раннем палеогене. Об этом мы уже говорили. Как раз среда очень удобная для того, чтобы прокормиться, потому что много зелени было вблизи болот. Влажная среда способствует тому, чтобы легче, быстрее можно было размножаться. Найти партнера тоже легко, потому что животные навсегда находятся у воды. Вообще у воды, как мы и сегодня с вами поймем, и в дальнейшем на наших встречах будем разбираться, у воды происходила масса всего как бы полезного для животных, а в том числе и не очень полезного, потому что хищники приходили именно туда, где была вода, потому что там можно было встретить растительноядных животных, чтобы ими полакомиться. Поэтому и хищники, и растительноядные всегда приходили к воде. Ну, кроме того, и тем, и другим нужно было пить. Так вот, аминодонты – это животные немного более короткие в длину, нежели бронтотерии. Вот, внешне очень напоминали гиппопотама, как я уже сказал. У них были короткие конечности, массивный длинный череп, который снаружи вот, ну, был покрыт кожей, и вот вся форма черепа, она практически полностью повторяла форму головы животного, точно так же, как у современных гиппопотамов. Клыки развиты очень хорошо, при этом животные растительноядные. При длинных клыках животные растительноядные. Сразу вспоминайте крупных обитателей Африки. Вспоминайте гиппопотама, вспоминайте слона в том числе. Мощные бивни, мощные резцы или мощные клыки при хорошо развитых зубах с жевательными поверхностями. Это говорит о том, что клыки и резцы длинные, они, скорее всего, животными использовались в качестве самообороны, в то время как зубы с жевательными поверхностями, вот, перетирающие растительность, нужны были для того, чтобы питаться. Вот. Поэтому зубы приобретают новую совершенно функцию, они становятся орудием самообороны для млекопитающих. Чего у динозавров в общем-то не было. Почему? Да потому что зубы у них, вот у зубастых терапод, зубы требовались для того, чтобы откусывать большие куски мяса от своих врагов, от своих жертв в том числе. Вот и все, в принципе. Да? А у млекопитающих зубы становятся инструментом устрашения, потому что длинные мощные зубы хоботных, о которых мы еще будем говорить, они служили чтобы запугивать своих врагов, которые могли покуситься на их жизнь. То же самое касается аминодонтов, вот этих гиппопотамоподобных существ, которым зубы были нужны, чтобы при оскале показывать их, скорее всего, либо хищникам, либо другим аминодонтам, которые вторгались на их территорию. Сейчас мы точно можем сказать, что они обитали вот в раннем палеогене на территории Евразии и Северной Америки, жили возле воды и питались растительностью. Вот, собственно, все, тут даже и добавить нечего. Важно просто нам с вами усвоить, что они внешне действительно были немножко похожи на тех же самых бронтотериев, но внешность их уже была не столь устрашающей, размеры не были такими огромными. Итак, друзья мои, мы приближаемся к еще одной группе млекопитающих, которая уже еще ближе нас сближает, да, с современностью. Мы переходим к эндрикотериям. Давайте сейчас мы с вами сделаем новостной перерыв, как всегда, а после этого поговорим про эндрикотериев и гигантских нелетающих птиц, живших на нашей планете.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев, говорит Москва, и мы продолжаем нашу передачу под названием «Все обо всем». Сегодня мы говорим про мир после динозавров. Что происходило, как видоизменялись животные и прочее, прочее. Итак, в связи с тем, что млекопитающих становилось все больше и больше, и дрейф континентов, разделение материков продолжалось, животные начинали сильно отличаться друг от друга. И вот мой вопрос к вам, прежде чем мы перейдем к эндрикотерии, мой вопрос к вам сейчас, друзья мои, будь такой. Еще раз напомню, что мне не нужен академический ответ, мне нужна ваша версия, то, что вы предполагаете. Почему разделение материков привело к появлению очень различающихся внешне животных? Телефон, напомню, 8495-7373-948. Почему разделение материков привело к появлению очень различающихся внешне животных? Что такое разделение материков? Мы с вами понимаем, что земная кора – это как такие скорлупки, плавающие на жидкой мантии нашей планеты. Где-то эти скорлупки сталкиваются, там образуются горы, происходит землетрясение. Где-то они разъезжаются в разные стороны. И в результате мы видим, что континенты расходятся, и океан становится шире. Вот все эти изменения приводят к тому, что какие-то части континентов совмещаются, какие-то, наоборот, отдаляются друг от друга. Процессы происходят очень медленно, исключительно медленно, миллионы лет нужны для таких движений. При этом, еще раз вопрос, почему это разделение приводит к появлению внешне различных животных? Телефон в студию 8495-7373-948. Алло, друзья мои, кто дозвонился? Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте, как вас зовут, как тебя зовут?
Это вы, детлектор, да?
Это Александр Толмачев, а вы уже в эфире. Как вас зовут?
А, я Даниил зовут меня.
Даниил, а сколько тебе лет, друг мой?
11.
И ты из какого города нам звонишь?
Я из Калининграда.
Из Калининграда, прекрасно. А ты уже звонил, Даня, нет? Было дело?
Нет,
не звонил. Нет еще. Просто не так давно из Калининграда звонил мальчик, по-моему, тоже его Даня звали. Как такое бывает, такие совпадения. Даня, друг мой, давай попробуем вместе с тобой ответить, почему разделение материков приводит к появлению очень внешне различающихся животных? Как ты думаешь?
Ну, материки, во-первых, они разные, то есть везде климат разный, то есть животные приспособлены к разному климату, и из-за этого животные разные.
Так, слушай, ну это часть ответа, и она совершенно верная, Даня, совершенно правильно. Давай дальше немножко логику попробуем развить. Там разный климат, а если там разный климат, значит там разное что?
Животное.
Нет. Не сразу. Если там разный климат, это значит, что там разная, например, температура воздуха, правильно?
Температура, да, температура.
А если там разная температура, значит, там растут разные...
Растения.
Растут разные
животные.
А ими должны питаться животные, которые приспособлены к питанию именно этими растениями. И да. Такое приспособление, вынужденное приспособление, о котором говорит Даня, вынужденное приспособление животных к разным условиям обитания, оно приводит к тому, что начинает изменяться внешний вид животных. То есть случайные мутации, которые появляются у видов, которые живут на разных территориях, они, часть из них, которая полезна из этих мутаций, она удерживается в популяции, потому что с полезными мутациями можно выжить в тяжелой среде, да, в изменяющейся среде, а бесполезные мутации, разумеется, отбраковываются. То есть животные с бесполезными мутациями, они просто вымирают и не получают возможности размножаться. Да? Прекрасно, Даня, отличный ответ. Записываем номер твоего телефона. Совершенно верно. Дрейф континентов, движение континентов приводит к появлению новых природных зон, новых условий среды, а в ответ на это начинают появляться новые животные, которые были, которые не похожи на тех, кто жили раньше. И все это, Данечка, я тебя благодарю, да, и желаю тебе отличного дня, а сам уже продолжаю двигаться дальше. Счастливо, Даня. Напоминаю, что номера телефонов мы все записываем для того, чтобы ребятам предоставить доступ к моим видеолекциям на моем сайте detlektor.ru. Итак, вот такое разнообразие животных, разнообразие млекопитающих, которое стало возрастать в палеогеновый период, в конечном счете приводит к тому, что появляются животные, не похожие на тех, о которых мы говорили. Появляются первые хоботные, первые копытные животные, появляются насекомоядные животные, появляются хищные, что особенно любопытно для нас с вами. Мы же с вами любим хищников, да? Например, кошачьих, да? Псовые, это же все, это группа животных. Далее приматоподобные животные, грызуны, разумеется. Хотя вот грызуны и насекомоядные, на мой взгляд, больше всего похожи на тех млекопитающих, которые существовали сразу в период вымирания динозавров. Они как бы внешне не сильно изменились. А вот что касается хоботных, хищных и особенно приматоподобных, между ними уже стоит огромная прям пропасть изменений внешних приспособлений. Ну, прекрасно, хорошо. И настало время поговорить про эндрикотериевую фауну. Животных удивительных, животных просто, ну, на мой взгляд, это королевские создания, достойные того, чтобы наравне с мамонтами считаться самыми интересными, самыми красивыми и, разумеется, самыми крупными животными, которые обитали на суше. Итак, эндрикотерии, животные, которые, остатки которых обнаружены в Азии, а в Северной Америке их не было. Именно поэтому советская палеонтология, вот она славится этими эндрикотериями у нас в нашем палеонтологическом музее в Москве. Можно найти даже два скелета. Ну, они, разумеется, не полностью составлены. Там из разных животных собирают эти скелеты. А череп одного из них вообще – это копия всего-то навсего. Но, тем не менее, у нас есть с вами возможность увидеть своими глазами, каких размеров были эти создания, которые весили около 15 тонн и в высоту были более 7 метров. Вот вообразите себе, какие эндрикотерии, какие существа обитали на нашей планете. Что за странное название эндрикотерий? Тут все на самом деле несложно. Впервые животное было названо по мотивам фольклора, поскольку индрик – это в славянской мифологии диковинный зверь, и вот индрикотерий означает индрик-зверь, зверь-индрик. Да, немножко забавно звучит, потому что никакой, ну, не диковинный, не фантастический, не мифический, а вполне реальное существо, вот, которое обитало на нашей планете, надо сказать, в весьма засушливом климате, потому что речь уже идет о позднем палеогене, когда климат изменился, он перестал быть влажным, исчезли многочисленные болота, появились степи, и вот на территории современного Казахстана, Монголии, Пакистане, даже в Китае обнаружены остатки этих любопытных животных, которые вымерли где-то около 25 миллионов лет назад. Итак, про эндрикотерий давайте разберемся. Их часто называют безрогими носорогами. Вот мы, когда с вами открываем энциклопедии, их изображение часто бросается в глаза, потому что, во-первых, они высокие, у них длинные ноги, у них длинные шеи. Когда совсем издалека, они похожи на таких серых жирафов. Да, потому что шея действительно длинная, ну, конечно, не настолько длинная, как у жирафа. Их ступни не похожи на копыта, они больше похожи на конечности, на стопы слонов. Они плоские достаточно, учитывая, что животные очень тяжелые, они больше слона весят, там, в 2,5 раза. Вот. И, соответственно, пищи потребляют очень много, кости тяжелые, мышцы очень массивные, крупные. Все это огромный вес, который, разумеется, делает нагрузку на скелет. В результате этого мы понимаем, что животное, конечно, передвигалось медленно. Да? Ходили они не быстро и к особо такому активному сопротивлению едва ли были способны. Как выглядели эндрикотерии можно посмотреть, как всегда, разумеется, в сторис моего инстаграм-аккаунта. В инстаграм меня можно найти, просто набрав Александр Толмачев. Туда заходите, и в сторис я выкладываю всегда иллюстрации ко всем моим радиоэфирам. У него были любопытные особенности у этого животного. Заключались они в том, что, судя по тому, как он пользовался своими челюстями и зубами, можно делать вывод о том, что он обдирал кору, так как это делают современные зайцеобразные, то есть имел очень большие такие массивные резцы сверху и снизу, в результате чего мог подцеплять кору и ей питался, да, обдирал ее. Есть некоторые предположения, если, ну, их не так много, надо сказать, но, тем не менее, есть предположение, что у эндрикотериев был небольшой хобот. Конечно, это был не такой хобот, как на современных хоботных, да, у слонов там, или у мамонтов, скажем. Нет, не такой. Но небольшой хобот, возможно, и был, с помощью которого этот зверь обдирал листву с деревьев. Очень любопытно, если будете интересоваться эндрикотериями, прям я вам очень рекомендую от души, посмотрите в Гугле то, как мог выглядеть хобот у эндрикотерии. Очень милое животное, немножко напоминающее современного тапира. Ну, во всяком случае, по его мордочкой. Вот. А что касается внешнего вида, разумеется, современные тапиры маленькие и неуклюжие. А вот а эти гиганты, о которых мы говорим, они совсем и совсем иные. Были ли у него враги у эндрикотерия, учитывая, насколько он был огромен? Вероятнее всего, нет. У взрослых эндрикотериев врагов уже не было, но их малыши вполне могли подвергаться нападениям так называемых гиенодонов. Гиенодоны уже к середине палеогена, появившиеся на нашей планете, это хищники, весьма уже похожие на тех хищников, которых мы знаем сейчас. Они по размерам они были не очень крупными, в основном в среднем они были где-то как современная куница или кошка, но были и очень крупные особи, да, сейчас это подтверждено, что они могли достигать роста волка или современной собаки, самые крупные из них. Вот такие гиенодоны вполне могли охотиться на детенышей эндрикотериев, нападать на них и убивать, да, поэтому считается, что мать эндрикотерия вела себя почти как современная слониха, то есть практически не отставая, не отпуская своего малыша от себя. То есть он всегда находился возле нее. Кроме того, есть наблюдения, есть находки, подтверждающие, что на костях эндрикотериев обнаружены царапины, которые указывают на то, что на эндрикотериев, на взрослых и на малышей могли, редко, но могли нападать крокодилы. Почему? Да потому что эндрикотерии, разумеется, как животные крупные и, как, самое главное, как млекопитающие, нуждались постоянно в питье. И вот, учитывая, что климат был достаточно жарким, понятно, что эндрикотерии, скорее всего, далеко от ручьев и рек, или, может быть, озер, да, не отходили. И часто возвращались с ним по нескольку раз в день к водопою. И вот тут-то их могли подстерегать крокодилы. И это действительно вот такая гипотеза, которая прям звучит очень даже сильно и веско. И мой вопрос к вам, друзья мои. Напомню, телефон. А потом задам вопрос, как всегда. 8495-7373-948. Мой вопрос к вам. Каких современных млекопитающих вы знаете, у которых нет серьезных врагов именно потому, что они очень крупные и тяжелые, как эндрикотерии? То есть для эндрикотериев получить большие размеры тела, вот эти вот огромные 15 тонн, о которых я говорил, это способ отчасти защититься от хищников, да, повысить свою способность к выживанию. А вот своего малыша уж он сможет защитить, или она сможет защитить как-нибудь. 8495-7373-948. Какие современные млекопитающие не имеют серьезных врагов именно потому, что они очень крупные и тяжелые? Кто у нас дозвонился? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день. Как вас зовут?
Саша.
Так, Саша, а ты, Саш, ты где живешь? Сколько тебе лет?
В Королеве. 7 лет.
Мы же с тобой разговаривали, по-моему, да?
Да.
Уже. Отлично, отлично. Так, Саш, ну давай. вопрос еще раз повторю. Какие современные млекопитающие не имеют серьезных врагов, потому что они очень крупные и тяжелые?
Слоны.
Как? Слоны прекрасно. Давай еще как-то побольше. Давай, кроме слонов. Кто? Слоны подходят.
Киты.
Киты, браво. Отлично. Совершенно верно. А у китов, если бы они были помельче, кто были бы их враги?
Акулы.
Совершенно касатки. Верно. Акулы, да. Ну, нет, касатки вряд ли. Просто касатки сами такие же киты, по большому-то счету. Только не очень крупные. Согласен, что акулы, потому что акулы действительно могут нападать на одиночно плывущих дельфинов, например, на раненых или брошенных.
Вот.
Так, и еще давай какое-нибудь крупное животное, которое оберегает себя и своих детей именно тем, что оно очень большое. Или давай высокое, подсказка тебе.
Жираф?
Конечно, жирафы, совершенно верно. Адаптация жирафов в жестоком африканском климате во многом к выживанию, да, состоит в том, что они очень большие. А большие, значит, сильные. Удар копытом жирафа вполне может леопарда просто обездвижить или убить даже. Я уж не говорю про львицу. Вот, поэтому абсолютно верно, Саш, браво. Слоны, киты, жирафы, они относятся к животным, которым их большие размеры тела позволяют выживать. Спасибо тебе большое. Как всегда, записали номер телефона. Как всегда, вышлем промокод на просмотр любой лекции с моего сайта. Вот, друзья мои, а мы продолжаем. Сашенька, я желаю хорошего дня, отличного сегодняшнего настроения. Спасибо большое. Мы продолжаем. Я хотел сегодня еще поговорить с вами, друзья, про птиц, про нелетающих птиц. Потому что они, конечно, достойны подробного рассказа абсолютно. Ну, вот у нас есть некоторое время. Давайте посвятим его гасторнисам и диатримам. Гасторнисы и диатримы внешне похожие друг на друга нелетающие птицы. Кто-то может вспомнить внешне страуса. И здесь есть некоторое сходство, за небольшим таким исключением, что они были покрупнее, помассивнее, я бы так сказал. Рост у них был вполне сопоставим с ростом страуса, да, то есть где-то около 2 метров, такая птичка выше человеческого роста, а масса была больше, более 100 килограмм. Вот такая мощная птица с гигантскими мощными лапами, острыми и такими твердыми когтями, которые, возможно, использовались для того, чтобы разрывать свою жертву, разрывать жертву, но это совершенно не факт, потому что гасторнис, вот такая птичка, как сейчас показано, вероятнее всего, не был хищником. Хотя, в отличие вот от страусов и других там нелетающих птиц, возьмем там казуаров, например, или эму, имел очень массивный клюв и крупную голову. Клюв у него был, ну, в буквальном смысле огромный. Вот представьте себе, друзья мои, птицу тупика. Наверное, вы знаете, слышали о них, да? Это такие птицы возле моря, они живут на скалах. Так вот, тупик, вот представьте, голову тупика, только она увеличена как минимум раз в 10, а может быть и в 15. Вот такая огромная голова с мощным клювом, который сжат по бокам и очень широкий. То есть, клюв, в общем, похож на такое лезвие с верхней и нижним краем, да, с верхней и нижней лопастью. Такой странный, необычный клюв, он, тем не менее, подтверждает, что гасторнис, птица большая, страшная внешне, тем не менее, был травоядным, растительноядным, если точнее. И как же он пользовался таким мощным твердым клювом, таким неестественно большим, если уж питался он всего-то навсего растениями? Считается, что он раскалывал своим клювом орехи и плоды, крупные плоды цветковых растений, он их разделывал. Удобно ли пользоваться таким клювом, не могу сказать. Но, тем не менее, прямо сейчас мы с вами, с вашей помощью, установим, у каких современных птиц имеется тоже большой клюв, при том, что питаются они именно орехами и плодами. И мой вопрос, друзья, к вам следующий. У каких современных птиц тоже имеется большой и сильный клюв, предназначенный для того, чтобы поедать орехи и плоды? Телефон в студию 8495-7373-948. У каких современных птиц имеется большой массивный клюв, которым они пользуются для того, чтобы поедать орехи и плоды? Итак, кто у нас дозвонился?
Тука.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, а как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Ксюша.
Ксюша, так, записываю. Ксюша. Сколько тебе лет, Ксюш?
Мне 7 лет.
7 лет, так. А ты где живешь?
Я живу в городе Королеве.
Ты из Королева, так. Хорошо. Ксюш, давай так мы с тобой поступим. Ты уже, наверное, ты уже начала с ответа, или это кто-то из, то ли мама сказала, не знаю. Так, ну каких птиц вы считаете подходящим под это описание? С большим и сильным клювом для поедания орехов и плодов?
Тукан.
Тукан. Отлично, браво, тукан. А еще?
Клёст.
Клёст, клёст. Отлично, подходит клёст. Но у клеста все-таки клюв не очень большой. А еще какая птица, которую ты знаешь, которая, у которой большой и мощный клюв, которая питается плодами. Но ты их точно знаешь. Такие большие, они живут в Южной Америке, яркие.
Да.
На букву П.
Не припоминаю.
Попугай. Попугай. Ксюш, ну все равно молодец, умница. Телефон мы записываем обязательно. Вот, я желаю тебе отличного дня и отличного настроения. Все равно один-то ответ ты правильно дала. Вот, это действительно, попугаи тоже подходят под эту категорию. Разумеется, не только. Туканы с попугаями. Можно еще много найти примеров того, как, какие птицы питаются плодами растений и орехами в том числе, и пользуются таким большим массивным клювом, как это делал гасторнис. Кроме гасторниса, из сухопутных таких вот нелетающих крупных птиц, напоминающих страуса, мы знаем еще диатриму. Диатрима особенно интересна. Я, конечно, очень вам рекомендую, друзья мои, поискать все, что можно в энциклопедиях про диатрим, в интернете или в Ютубе покопаться, потому что особенность диатрим заключается в том, что они были хищниками, в отличие от гасторнисов, и питались далекими предками современных лошадей. То есть животными, которые были, конечно, очень маленькими еще по размеру и не могли позволить себе дать отпор крупному хищнику и не были столь быстрыми. Вот. Вот вообразите себе, в какие игры играет с нами природа, когда птицы могли некогда охотиться на далеких предков лошадей, и лошади не могли ничего не возразить, не убежать, не сопротивляться им. Да? А в дальнейшем птицы сильно уменьшаются в размерах, приобретают способность к полету практически все, да? И, а лошади, напротив, увеличиваются в размерах, становятся сильнее, быстрее и ловчее. Друзья мои, это был наш выпуск, посвященный Земле после динозавров. На следующей встрече мы продолжим с вами говорить о млекопитающих, и не только, которые обитали на нашей планете в палеогеновый период, которому нам нужно посвятить обязательно наше время и наше внимание. Вот. А закончим наш рассказ мы в ближайшее время мастодонтами, как я и обещал, что мы будем двигаться только до мастодонтов. Дальше мы не пойдем в нашем рассказе. Друзья мои, это был Александр Толмачев. До новых встреч. Счастливо.